Глава 5. Возникновение Афинского государства. Как развилось государство, частью преобразуя органы родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов и в конце концов полностью заменив их настоящими органами государственной власти. Как место подлинного вооруженного народа, защищавшего себя собственными силами в своих родах, фратриях и племенах заняла вооруженная публичная власть, которая была подчинена этим государственным органам, а следовательно могла быть применена и против народа. Все это, по крайней мере в начальной стадии, мы нигде не можем проследить лучше, чем в древних Афинах. Смена форм в основном изображена Морганом. Анализ же порождающего ее экономического содержания мне приходится большей частью добавлять. В греческую эпоху 4 племени афинян занимали в Аттике еще обособленные области. Даже составляющие их 12 фратрий, по-видимому, имели еще отдельные поселения в виде 12 городов Кекропа. Организация управления соответствовала героической эпохе – народное собрание, народный совет, басилей. В эпоху, с которой начинается писанная история, земля была уже поделена и перешла в частную собственность, как это и свойственно сравнительно уже развитому к концу высшей ступени варварства товарному производству и соответствующей ему торговле товарами. Наряду с зерном производились также вино и растительное масло. Морская торговля по Эгейскому морю все более изымалась из рук финикийцев и попадала большую частью в руки жителей Аттики. Благодаря купле и продаже земельных владений, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством, члены родов, фратрий и племен должны были весьма скоро перемешаться между собой. На территории фратрий и племени селились жители, которые хотя и были соотечественниками, все же не принадлежали к этим объединениям. Следовательно, чужими в своем собственном месте жительства. Ведь каждая фратрия и каждое племя в мирное время сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины к народному совету или басилею. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участие в этом управлении. Все это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовалось принять меры для устранения этого. Было введено приписываемое Тезею устройство. Перемена состояла прежде всего в том, что в Афинах было учреждено центральное управление. То есть часть дел, до того находящихся в самостоятельном ведении племен, была объявлена имеющей общее значение и передана в ведение пребывающего в Афинах общего совета. Благодаря этому нововведению афиняне продвинулись в своем развитии дальше, чем какой-либо из коренных народов Америки. Вместо простого союза живущих по соседству племен произошло их слияние в единый народ. В связи с этим возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племен и родов. Афинский гражданин как таковой получил определенные права и новую правовую защиту, также и на той территории, где он был иноплеменником. Но этим был сделан первый шаг к разрушению родового строя, ибо это был первый шаг к осуществленному позднее допуску в состав граждан и тех лиц, которые являлись иноплеменниками во всей Аттике и полностью находились и продолжали оставаться вне афинского родового устройства. Второе приписываемое Тезею нововведение состояло в разделении всего народа, вне зависимости от рода, фратрии или племени, на три класса – эвпатридов или благородных, геоморов или земледельцев и демиургов или ремесленников, и в представлении благородным исключительного права на замещение должностей. Впрочем, это разделение не привело к каким-либо результатам, кроме замещения должностей благородными, так как оно не устанавливало никаких других правовых различий между классами. Но оно имеет важное значение, так как раскрывает перед нами новые, незаметно развивавшиеся общественные элементы. Оно показывает, что вошедшее в обычаи замещение родовых должностей членами определенных семей превратилось уже в малооспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей, что эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс и что эти их притязания были освящены только еще зарождавшимся государством. Оно далее показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось уже настолько, что стало отодвигать на второй план общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримое противоречие между родовым обществом и государством. Первая попытка образования государства состоит в разрыве родовых связей путем разделения членов каждого рода на привилегированных и непривилегированных, и разделения последних, в свою очередь, на два класса, соответственно роду их занятий, что противопоставляло их таким образом один другому.